Степан развернулся к брату, уставившись на него непонимающим взглядом. «Да, брат. Командор Синбай — мой сын. А женщину зовут Тасия, она мне жена. Почти. Тебя что-то удивляет?»
«Честно?»
«Да, очень. Как-то не интересовался ты никогда семейными ценностями. Это если мягко говорить». «Ну, все течет, Степа. Так вот, главное, мне тоже было не очень приятно узнать, что в них полетят бомбы. Я хотел их увезти, поэтому я позвал тебя. Но они не захотели уезжать, поэтому мне пришлось задержаться. А что бы ты сделал, Степа, при таком раскладе? Помахал бы своим деткам платочком, собрал чемодан? Гудбай, бэби, а?»
«Ну, это вряд ли, конечно. Не знаю».
«Конечно. Поэтому я решил, что ты еще потерпишь там, в госпитале. На всем сухом и чистом, в безопасности, с хорошей жратвой. А чего бы не потерпеть? Но мне и в голову не могло прийти, что ты припрешься сюда меня спасать, братец. Ни в одном кошмаре мне бы такое не привиделось».
«Вероятно, ты плохо меня знаешь».
«Да, плохо. Считал тебя умнее. Ты у нас успешный бизнесмен, как-никак. Но оставим это, не обижай меня, Степа, словами о предательстве. Я не предавал своих. Война идет между кочевниками и королевским двором, а мы — пограничники. В этом цирке скорее униформисты, чем трюкачи. И хочу тебе сказать, еще ни один солдат сводного войска не погиб от рук кочевников. Ты не представляешь, как сложно мне было уговорить здешних мастеров и старейшин. У них руки чешутся схватиться за нож, и они правы. Но я уговорил их потерпеть». «Но я же слышал, как кечвеги стреляли в пленных, когда нас брали. Не в пленных, Степа, в воздух. Все пленные целы. Кстати, мы также чистенько взяли еще две разведгруппы. Вот потеха, да?»
«Да уж. И последнее, что я считаю важным. Впрочем, тебя это вряд ли впечатлит, но все же. На наших глазах идет не война, а всего лишь убийство. Тихое убийство маленького народа с целью грабежа. Кечвеги не провоцировали ответный удар. Это в чистом виде ложь. Быть может, тебе плевать на Синбая, Тасию и всех этих людей. А мне нет. Мне, знаешь ли, грустно, что их хотят загнать на бойню, как скот, и я хочу этому помешать в меру своих скромных возможностей».
«Интересно, как?» — фыркнул Степан.
«Я думаю над этим. Есть кое-какие мысли. Хотя...»
Борис нахмурился и неопределенно помахал рукой. «Что дальше-то будем делать? Вернешь меня в камеру?
Дальше мы с тобой будем обедать, и я тебе все расскажу. В камеру ты больше не вернешься. Посиди, я пойду, Таську найду. Пусть сообразит закуски».
Борис направился к выходу.
«Постой! А что такое смола черноцвета?»
«Хорошая штучка. Пахнет приятно, рана обеззараживает».
«Так выходит, она не горит, не взрывается?»
«Горит, еще как горит. Чтобы сжечь танк, одной бочки хватит».
«Вообще-то эти бочки сегодня висели у меня над головой».
«Вообще-то, чтобы собрать такую бочку, нужно сотню человек отправить в горы на 3 месяца, а для запаха достаточно пары ложек. Так что отдыхай спокойно».
Через полчаса они не спеша обедали чем-то вроде рагу с мелкими кусочками мяса. На вкус кушанье было вполне обычным. Степан уже успокоился, у него проснулся аппетит. К столу нашлась и бутылка местной самогонки, по сравнению с разведенным спиртом, который последний раз довелось пить с пограничниками, напитка почти аристократического.
«План такой», — объявил Борис. «Я вас отпускаю, тебя и второго погранца, что с вами ехал».
«А, вареник».
«Почему вареник?»
«Зовут его Васька, кличка Пирожок».
«Значит, угадал», — усмехнулся Степан.
— «Он сошка мелкая, меня почти не знает, но ты с ним поменьше лялякой. Отправитесь в ближайшие часы. В степи вас быстро подберет какой-нибудь патруль. Их там как говна на пляже».
— «И что мне говорить?»
— «Только правду. Передашь командованию наши условия, типа будем резать гвардейцев в ответ на каждый выстрел с их стороны. Нам нужно выиграть время, Степа. Сильно не волнуйся, я все продумал. Вернешься на базу, там составишь рапорт от моего имени, это обязательно, а потом выпишешь у штабных обратный билет на эшелон.
Жетон покажешь. Не потерял? Скажешь, что должен срочно отбыть для доклада начальству. Придираться не будут. Я тебе все подробно растолкую, но все равно запоминай. Вернешься в столицу и сразу нырнешь ко мне на квартиру. Жди там и не высовывайся. Хватит тебе. Навоевался.
Борис плеснул напиток в темные металлические стаканчики.
И без самодеятельности больше. Я вернусь.
Выпили, помолчали. Степан задумался о том, что никогда не видел и не представлял брата таким. Борька всегда был веселым раздолбаем. Поговорить с ним серьезно не удавалось почти никогда и никому. И вдруг такие перемены. Появились убеждения, принципы, какой-то даже нравственный стержень. Видать, недаром прошли эти 10 лет. А редкие встречи не давали ему повода раскрыться.
«Что ты собираешься делать, Боря?» — спросил Степан.
Брат сокрушенно покачал головой. Надеялся доказать, что не кичвеги начали войну, но...
«Не знаю, Степа, не знаю. Чувствую, все пойдет по накатанной. Племя скроется в горах, затянется вялая партизанская борьба, облавы, кровь.
И какая у тебя роль в этой борьбе?»
«Да никакой. Прослежу хотя бы, чтобы мои благополучно спрятались. Попробую убедить, не знаю», — он махнул рукой.
«А с чего ты так уверен, что не они начали?
Может, тебя за нос водят и используют? Верная рука, друг индейцев».
«Ну что ты?
Я ж не совсем Буратино. Видишь ли, мне достоверно известно, что двор не вел никаких переговоров с племенем. Все было по-другому. Гвардейцы поймали 2 кичвегов-геологов. Их отпинали ногами и сказали, что завтра ждут командора на поклон. Не дождались, естественно, уехали. Вот и вся дипломатия».
«Откуда известно?»
«Так я ж сам был сопровождающим в первой миссии. Не скрою, с трудом удалось затесаться. Но ничего, там быстро выслужился, выбился в люди. Сам Геральт-министр со мной за ручку прощался. На фоне его рыхлого воинства нетрудно быть молодцом, если честно».
«Так вот оно что!» — Степан хлопнул себя по лбу. «А я-то думал, чего этот ряженый ко мне все лез?»
«Какой еще ряженый?» Борька даже вилку выронил.
«Ну, этот ваш министр, командующий, сам подошел, сам сюда в разведку и сосватал».
«Ух ты ж! Надеюсь, ты ничего там ему не набуровил?»
«Нет, буровил в основном он».
«Вообще удивляюсь, Степа, как ты страну пересек и даже ни во что не вляпался? Ты ведь даже языков не знаешь».
«Выкручивался ловко. Как-нибудь расскажу, посмеемся».
«Так не томи, рассказывай уже».
«Нет, погоди», — Степан отставил тарелку. «Я тебе другое хотел поведать. Сразу надо было, только извини, никак мысли в кучу не соберу».
«Ну, собирай».
«Ну, слушай». Степан на минуту задумался, барабаня пальцами по столу. «Подвозил я одного из ваших на спиртовке». «Да, да, я тут успел шофером послужить, не удивляйся. Он что-то вроде эксперта по вооружению. Прибыл сюда, чтобы определить, чем вашу вторую миссию накрыло. Так вот, он тоже сомневается, что кочевники могли такую операцию замутить».
«Продолжай, интересно».
«Говорит, больно сложное оружие, какое-то автоматическое, самонаводящееся. То ли Тернополь, то ли Китобой».
«Может быть, Краснополь и Китолов, не?»
«О, точно».
«Но это полная ерунда», — разочарованно вздохнул Борис.
«Для этих снарядов нужны большие пушки, а кто сюда пушку потащит? Да и не спрячешь ее среди пустыни».
«Вот он то же самое говорил. Но ты погоди, самое интересное слушай. Тот контрабандист, с которым я через лес шел, Расул, он груз тащил. Я видел, как разбился ящик. Там были снаряды».
«И что?» — пожал плечами Борис. «Довольно обычное дело для контрабасов. Тут, Степа, частные бронепоезда катаются. Не встречал? Там пушки стоят. Им боезапас нужен».
«Да помолчи! В первый же день я с разведчиками попал в деревню Вонгов. И знаешь, кого я там встретил?»
«Неужели Филиппа Киркорова?»
«Смешно.
Но нет, не его. Я там встретил Расула. А теперь прикинь-ка хрен к носу, а?»
«Так», — Борис резко посерьезнел, встал и прошелся по хижине.
Степан пару минут наблюдал, как он бродит от стены к стене и что-то бормочет под нос, наконец остановился.
«А снаряды как выглядели, запомнил?»
«Ну, непростые, желто-зеленые вроде, с какими-то мелкими деталюшками, крылышками, что ли?»
«Ха-а-а!» Борис вдруг расплылся в непонятной улыбке. «Скажи своему эксперту, пусть идет дворы подметать. Ему даже в голову не пришло, что никакой это не Китолов. Это грань, Степа!»
«Объясни причину радости. Мне твоя грань ни о чем не говорит».
«Грань, Степа, это почти то же самое, что Китолов. Тоже самонаводящийся реактивный снаряд, но запускается он не пушкой, а чертовым минометом».
«И?»
«Миномет, Степа, дурацкая труба на подставке, которую можно собрать из дерьма и палок. Их вон в Африке даже из дерева делают. Теперь понял?»
«То есть они могли обойтись без пушки?»
«Умница! Все встает на свои места. Итак, смотри. Наш общий друг Дриан Умбару проваливает переговоры с племенем. Он хочет легкой победоносной войны. Он обращается к контрабасам. Те организуют провокацию, с безопасного расстояния кладут десяток снарядов на лагерь миссии. Затем концы в воду, сами прячутся у вонгов и ждут проводника домой. Следов нет, а виноваты кичвеги».
«Но зачем?
Молчи, Степа, это все меняет. У меня наконец-то появились мысли. Степа, мысли?
Не поделишься?
Да тебе не интересно. Твой план прежний — сидеть и не отсвечивать. А вот я... Я, Степа, сегодня же наведаюсь к вонгам с вопросиком».
«Ты рехнулся?»
Степан поморщился, вспомнив короткое путешествие в деревню торговцев.
«С чего это?»
«Если вонги в сговоре с Расулом, там вряд ли будут тебе рады. И твоим вопросиком особенно».
«Ты, Степа, не знаешь местных особенностей. Вонги от природы торгаши, коммерсанты. Их интересует сначала прибыль, а затем все остальное. Политика же им неинтересна совсем».
«И что ты собираешься у них купить?»
«Не знаю, посмотрю, что есть.
Скорее всего, информацию. Мне бы очень хотелось отловить этого Расула. За ним такую ниточку можно потянуть, что половина проблем решилась бы».
«Боря, а зачем все эти сложности? Зачем Расул? Почему тебе самому не обнародовать то, что знаешь про министра и его дипломатию?»
«Обнародовать? Это как? Встать на площади и громко прокричать три раза?»
«Зачем на площади?
Есть же государство, какие-то правоохранительные организации. Ты же фактически свидетель преступления. Если ты присягнешь и дашь показания...»
«Не городи ерунду, братишка! Никому тут мои свидетельства не нужны!
Дриан... член королевской семьи, а я мелкая ищейка, да еще и чужестранец из другого мира. Чтобы начать говорить, нужны более весомые козыри, чем мамой клянусь.
Например, нужна заинтересованность влиятельных лиц. Если я раздобуду доказательства, что Геральт министр импортировал запрещенные технологии, то меня выслушает как минимум мое начальство. А так с голой задницей меня не станет слушать никто. Спишут на личную заинтересованность, вот и весь результат».
«А Расулы, значит, будут внимательно слушать?»
«Смотря кто. Главное, выпотрошить из него правду. Потом можно провести расследование, например, силами моего бюро, дать делу официальный ход. Вот что я хочу».
«Не понимаю, чем поможет Расул, если ты и так все уже узнал и понял?»
«Просто ты не опер, Степа. Мои знания и догадки — это пыль. Человек же — материальное свидетельство. Он как минимум укажет на другие свидетельства, других людей. Живой подозреваемый — это то, с чем можно работать».
«А если не укажет свидетельство?»
«А это смотря как работать».
Борис вдруг как-то тяжело усмехнулся.
Степан протяжно вздохнул, вытер руки серым грубым полотенцем.
«Дашь поспать пару часов, а потом инструктируй».
Пару часов, но не больше.
Борис оказался прав. Патруль встретился буквально через час после того, как кичвеги завязали Степану и пирожку глаза и отвезли в холмистые предгорья. Там оставили, вернув все вещи, в том числе оружие с боеприпасом. Весь этот час Степан успокаивал пирожка и убеждал, что им не нужно опасаться выстрела в спину и любых подобных подлостей. «Нас отпустили, потому что мы пограничники.
— говорил он, пока они неспешно шагали в направлении передовых позиций.
«И что?»
«А то! Кочевники не дураки. Одно дело гвардейцев за жирок пощипать, другое — нас злить. Но ничего себе! Добренькие кочевники! А то, что они делегацию обстреляли и 30 наших положили, это называется не злить? Это они пошутили, хочешь сказать?»
«Это не они», — буркнул Степан, понимая, что разговор пора заканчивать.
«А ты откуда знаешь, что не они? Или тебе мозги промыть успели?»
«Я разговаривал с нашим экспертом-оружейником. Он дает 10 против одного, что кичвеги физически не могли такое устроить».
«Господи, а кто? Здесь больше никого нет».
«А это не нашего с тобой ума дело». Патрульные гвардейцы, подкатившие на двух конных повозках, даже и не сильно удивились. Оказалось, буквально все пограничники, взятые в плен вместе с разведгруппами, были почти сразу отпущены. Более того, Степан с Пирожком оказались чуть ли не последними из освобожденных. Видимо, из-за долгого разговора с Борисом. Их доставили на передовую базу, тот самый заброшенный вокзал, куда прибывали эшелоны. Выгрузили прямо возле штаба, приземистого, ушедшего в землю здания из мрачного темного кирпича.
«Вы тоже с чертовой петицией?» — устало вздохнул дежурный офицер.
Степан кивнул и протянул ему свернутую в трубочку бумагу, исписанную замысловатыми значками местной азбуки.
«Ладно», — офицер вытер потеющий лоб. «Разведку вызывать не буду. Они уже замучились сюда бегать. Просто подробный рапорт напишите оба и постарайтесь точнее место указать, где вас взяли. Можно даже нарисовать».
«А я рисовать не умею», — удивился Пирожок.
«Ну не рисуй. Все равно в горы никто не сунется, пока егерские части из Иломея не подтянутся. Как закончите, возвращайтесь в строй. Если надо будет, вас найдут».
«Мне нужно сегодня выехать в Риву», — сообщил Степан.
«Нужно, выезжай. Диспетчер прямо у пути работает, там увидишь».
Последующие полчаса Степан пыхтел, пытаясь сочинить рапорт. Он старался имитировать военно-полевой стиль, однако знаком с ним был только по фильмам и книгам. Поэтому получалось скорее литературное произведение, чем документ. Так ему казалось. Борис не обманул. Отъезду Степана никто не препятствовал. Диспетчер, нервный и резкий дядька с усами-торчком, уделил ему ровно 20 секунд.
«Ночью эшелон придет, утром отправляется. Садись, уедешь».
«А билет?» — растерялся Степан.
Диспетчер высунулся из своей будки чуть ли не по пояс и крикнул, испепеляя Степана взглядом.
«Может, тебе еще проездной и чай с бельем? На кой хер тебе билет? Эшелон назад пустой пойдет!»
Близился вечер. Побродив по территории, Степан вышел к солдатской столовой, неогороженному участку, где стояли чурбачки-стулья, и вяло дымилась полевая кухня. Предъявив талончик, он получил тарелку соленой каши с мясом и кружку жидковатого чая. Своей ложки у него не было, пришлось просить.
«А вы что, в офицерскую столовую не идете?» — поинтересовался кашевар рядовой, вытирая ложку о грязный фартук. «Там вкуснее и столы стоят».
«Обойдусь», — отмахнулся Степан, устраивая тарелку на коленях. Ему и в самом деле было все равно.
Потом он снова бродил, наблюдал за кипучей и непонятной жизнью базы. Казалось, он единственный здесь вот так бестолково шатался, не имея никакой цели, кроме убийства времени. Автомат бесполезно оттягивал плечо и казался совершенно лишним, обременительным придатком. Один раз его позвали к костру, где гомонили два десятка пограничников. Он подумал и согласился. Даже взял предложенную кружку с традиционным разведенным спиртом. Настроение было праздное, легкое. Немного бередило сердце лишь то, что Борька снова затевал какие-то небезопасные телодвижения. Но главное... Степан увидел брата. Тот был здоров и бодр. Все переделки традиционно сходили ему с рук. Значит, и теперь все обойдется. Оставалось только ждать и отдыхать. Бойцам скомандовали подъем, и вновь Степан остался один. Он направился к путям ждать обещанный эшелон. Уже окончательно стемнело, но многочисленные костры не давали мраку поглотить базу. На платформе Степан разговорился с часовым, немолодым уже мужиком, почти дедушкой, стоящим здесь, очевидно, только для проформы.
«Вон, под навесом пацаны спать укладываются, видишь? Давай к ним, они тоже на утренний эшелон. Они тебя разбудят. Предупреди только».
Действительно, ноги гудели, а глаза слипались. «Не помешаю?» — вежливо проговорил Степан, занимая место под навесом. «Я тоже на эшелон. Толкните, как проснетесь, ладно?»
«Толкнем, не боись», — сонно проговорил кто-то из тьмы.
Он снял обувь и распластался на траве, жалея, что нельзя помыть ноги. Но жалел недолго, потому что сразу отключился. Сон пролетел как один миг, а на рассвете мир задрожал от вибрирующего воя паровоза. Наконец-то. Степан нащупал сапоги, торопливо оделся, смутно вспомнил, что рядом должны быть бойцы, с которыми он разделил ночлег, но сейчас под навесом почему-то было пусто. Паровоз же снова взвыл в предрассветном тумане, и Степан поспешил на платформу. Вскарабкавшись по обсыпавшимся ступеням, он в изумлении остановился. Сквозь туман пробивалось пятно желтого света, и оно удалялось. Паровоз еще раз низко протрубил на прощание. Он был уже далеко. Догонять бесполезно.
«Твою-то мать!» — вырвалось у Степана.
«Чего, проспал?»
— откуда-то выплыл вчерашний дедушка часовой.
«Так обещали разбудить», — растерянно проговорил Степан.
«Да они сами проспали, еле-еле успели. Про тебя забыли, небось, или не заметили в потемках?»
«Уроды!
Да не переживай. Там на стрелке грузовой состав ждет. Через час будет тут. Сразу сядешь и спи дальше. Он тут недолго простоит».
«Это точно?
Беги позавтракай пока».
«Ну, хорошо. А где офицерская столовая?»
Давиться с утра соленой кашей не хотелось.
«Иди прямо вдоль складов, увидишь водяную бочку поваленную. Около нее повернешь направо, дальше по запаху отыщешь».